Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Пиковая дама» снова в Большом театре. Во второй части передачи две выставки, посвященные Михаилу Герасимову, концерт из цикла «Игры без слов» и форум «Империя. Четыре измерения» Андрея Битова. Большой театр представил на суд публике премьеру оперы Чайковского «Пиковая дама». Я сразу должна сказать, что все проблемы, связанные с пением, возможно, удастся преодолеть. На генеральной репетиции их было много. Что и неудивительно, потому что для режиссера Валерия Фокина и дирижера Михаила Плетнева это дебют в оперном театре, а для тенора Бадри Майсурадзе Германа дебют в русском классическом репертуаре.
Я никогда не пел в России, не пел по-русски, можно сказать, и русскую музыку. Пел много за рубежом и благодаря Всеславу Леопольдовичу Остаповичу. Всегда это был какой-то риск, потому что я больше был ориентирован на итальянскую музыку. Вырос как бы на этой музыке и много пел. 49 опер у меня и вот 46 итальянская музыка и там... по-французски как бы я пел, а сейчас вот первый раз боюсь, очень нервничаю.
А теперь немного истории. Пару лет назад Большой театр задумал перетряхнуть классический гардероб и осуществить новые постановки старых опер. За Евгением Онегиным последовали Борис Годунов и «Пиковая дама». Получился своеобразный пушкинский цикл. Евгения Онегина главную удачу на выбранном пути сделал очень молодой и очень знаменитый режиссер Дмитрий Черняков, он же художник спектакля. Бориса Годунова и «Пиковую даму» доверили людям, которые прежде в оперном театре не работали, то есть Александру Сокурову и Валерию Фокину. Валерий Фокин вообще-то руководитель Московского центра имени Мерхольда и Петербургского Александринского театра, что в нашем контексте важно. Дело в том, что знаменитая постановка «Пиковой дамы» 44-й год режиссер Леонид Баратов, художник Владимир Дмитриев, отсылала воображение зрителя-знатока к маскараду, выполненному Всеволодом Мерхольдом в Александринском театре. Валерий Фокин многократно присягал на верность Мерхольду, но в его версии оперы Чайковского ничего особенно мерхольдовского нет, зато есть много специфически фокинского. Из года в год он выпускает спектакли, связанные петербургской темой. Одним из лучших была «Шинель» Гоголя на другой сцене театра «Современник» с Мариной Неёловой в роли Акакия Акакиевича. Процитирую, что тогда говорил мне Валерий Фокин. «Для меня главный герой даже не Акакий Акакиевич, а пространство. Пространством я называю не географический Петербург с его улицами, конкретными адресами, но некое пространство, которое абсолютно иррационально и которое существует в какой-то своей особой ауре. Я это очень чувствую. У меня там вдруг совершенно неожиданно меняется настроение, меняется физическое самочувствие, хотя вроде бы ничего, никаких оснований для этого изменения не существует. Какая-то неформулируемая тревога. Я чувствую, что кто-то другой завладевает моим организмом. Может быть, от того, что это город на болоте. Может быть, от того, что существует некая биография города, такая потусторонняя, мистическая. Это накладывает свой отпечаток». И это, конечно, особое пространство Петербурга, пространство Достоевского, Гоголя. Вот у Акакия был определенный путь, с которого его сбила, совратила шинель, которая была ему выброшена как некая провокация, как соблазн. Кем? Вот этим пространством. И вот это питерское пространство, которое владеет, дирижирует и может тобой манипулировать, мне хотелось попытаться воссоздать. Оно должно дышать, оно должно быть иногда черным, иногда зловещим. Но оно владеет этим человеком, его закруживает и в результате убивает. Конец цитаты. Полагаю, что вы уже поняли, это рассуждение вполне может быть обращено на «Пиковую даму». Вот у Германа, я подставляю имя другого героя, был определенный путь, с которого его сбила, совратила, ну не шинель, но история про три карты, которая была ему выброшена как некая провокация, соблазн. Кем? Петербургским пространством. Оно может быть иногда черным. И так в спектакль входит гиблое пространство. Оно почти все время черное, и все герои одеты в черное. Только к финалу обнажится белая кладка стены, и появятся застывшие фигуры в белом, призраки графини. Де Герман сбросит шинель и останется в исподнем. В мертвенной дымке света все действующие лица кажутся силуэтами, тенями на стенах. Таким образом, созданная таинственная атмосфера туманит мозг, манит Германа мечтой о крупном выигрыше, подсовывает ему легенду о трех картах, она проклятая, губит и его, и Лизу, и старую графиню. Слова либретто «С ним черт играет заодно» в применении к этому спектаклю верны лишь отчасти. Черт Петербург играет с Германом, но не заодно, он играет против него. Сама по себе идея красива и мастерски воплощена. С нею согласился и Михаил Плетнев. Вот я спрашиваю его. Впечатление Валерия Владимировича Фокина от Петербурга, который он очень любит и которого он очень боится, с вашей точки зрения, действительно поддержаны тем, что написано у Чайковского, вот эта мистика?
Музыка Чайковского необъятна, она многозначна. В этой постановке Валерий Владимирович Фокин сделал акцент на мистической стороне, что, безусловно, есть в этой опере. И, что самое главное, сделан акцент именно на раскрытии музыкального и глубины содержания, а не каких-то не погони за внешними эффектами, как мне кажется.
Не возражает против режиссерской версии и Елена Образцова. Она поет графиню.
Конечно, мистика. Есть мистика в каждой фразе, в каждом такте.
Почти с первой минуты складывается впечатление, что все происходит в отравленном испарениями болот воображения Германа. Он болен, как следует из текста, и мы воспринимаем мир его глазами. Бадрим Майсурадзе говорит.
Человек своеобразный, мягко говоря, если не скажем, что он сумасшедший, да? Вообще-то любовь подразумевает какое-то безумие, да? Любовь же это не чувство, это, я думаю, что это болезнь. Как этот, допустим, разные болезни, когда дети переносят действия, да? Как выходит из этой болезни? Кто-то не выходит, кто-то от гриппа умирает, кто-то, не знаю, от других болезней. Так что, то есть можно умереть от любви. Болезнь, на самом деле, у него существует, это, как хотите называть, любовь к играм или к любовь к женщине. Но он заболел этим и этим же умирает.
Все, кто окружает главного героя в спектакле, только кажутся людьми, массовкой, хором. На самом деле сплошные фантомы. Помните, там в финале Герман поет «Кто вы, люди или демоны?» Так вот, в спектакле с самого начала ясно – именно демоны, терзающие и искушающие беднягу. По картинке «Пиковая дама» изысканно, графично, строга, но чрезвычайно статична. Как я уже сказала, почти все действие, спектакль погружен во мрак, а декорация практически остается неизменной. Александр Боровский использовал как конструктивную идею, совсем недавно отработанную им в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Самоплагиат, кстати, совсем не делает чести хорошему художнику. Там тоже были колонны и мостик, но они двигались, перемещались, меняли цвет, одним словом, жили сами и давали жить другим. Здесь все иначе. Колонны жестко закреплены, мостик тоже. К тому же он режет сцену на два уровня – верхний и нижний. Пространство сцены за счет этого уменьшается, а мизансцены можно строить в основном фронтальные. То есть артисты обречены долго стоять на одном месте лицом к залу. Застывшая декорация, монохромность цветового решения, статичный хор, а опера идет, как всем известно, долго, и вся эта красота довольно быстро приедается. Ну, добро бы действие было бездвижно только внешне. Тогда бы просто все это напоминало концертное исполнение. Но нет, оно не развивается внутренне. Если Герман безумен с самого начала, то не меняется его характер, меняется только степень безумия. Иными словами, Герман вначале способен признать в Лизе Лизу, а потом уже нет. Сначала он еще помнит, как следует одеваться, а к финалу явится в игорный дом в нижнем белье и наполеоновской треуголке. Вы видите не людей, а фигурки, перемещающиеся по сцене согласно воле режиссера. Музыка Чайковского и пушкинская история полнокровны, а режиссерское прочтение условно. Это рождает не драматический контрапункт, а простое несоответствие. К бедным людям и сильным чувствам режиссер и ведомые им актеры остаются безучастны. Любовь, страсть, страдания – все только в тексте и в музыке. Да и то, не о них думаешь, когда оркестр расходится с хором, а хор с самим собой. У Бадрима Исурадзе прекрасный голос. Мало того, он учился на драматического актера, и его педагогом был великий грузинский режиссер Михаил Туманишвили. Но где тут поспевать за драматическими переживаниями, если, судя по всему, не хватило времени выучить вокальную партию? Татьяна Моногарова была прекрасна в партии Татьяны Лариной, а в Лизе совсем невыразительна. И как бы ни был хороший ее голос, надо что-то делать с артикуляцией, иначе русским зрителям придется читать английский перевод арии Лизы на электронном табло. Теперь о том, что было хорошо. В сцене игры Герман и Елецкий ведут себя не как картежники, а как дуэлянты. Это эффектно. Эффектен и сам Елецкий. То ли Василий Ладюк уже пел эту партию в других спектаклях, то ли позволил себе совсем малость сопереживать герою. Поет он, во всяком случае, красиво и содержательно. Второе актерское чудо зовут Еленой Образцовой. Она-то графиню уж точно пела лет с 25 много раз. А оперный театр – это такая диковинная штука, в которой Примадонна может себе позволить не повиноваться режиссеру, а делать то, что ей по нраву. Вот послушаем, что говорит режиссер про Елену Образцову и что она про режиссера.
Она шла легко навстречу, а что-то мы изменили, но дело в том, что есть вещи, которые, идущие в частности, раз вы спрашиваете об Елене Васильевне, которые меня полностью не просто устроили, а которые очень интересны. Поэтому я же не дурачок и не идиот, чтобы говорить, нет, будет так, как я Все так, как мне она сказала.
Вот господином Фокином было работать интересно. Он предлагал много каких-то таких вещей довольно странных для меня, от которых я отказывалась. Но интересные вещи, которые были наработаны у меня за 45 лет работы в театре. Я пою эту партию с 25 лет. И вот ныне мне уже 68, поэтому я очень много знаю про «Пиковую даму». И могу сказать, что в отличие от Фокина я уже многое забыла, пока он учил новое. Очень интересные вещи я предложила, и он сразу же согласился, я ему очень благодарна за это. Но многие вещи, которые меня не устраивают, я не иду никогда на поводу ни у кого. Графиня в «Пиковой даме» и Кармен в опере «Кармен». Эти женщины какие-то фатальные для меня, и они все диктуют мне, как я должна поступать. Моя графиня ведет себя совершенно неадекватно. В сцене графини, когда я пою песенку «Гри-3», я совсем не пугаюсь моего убийцу. Это мы придумали с Доминго, это была импровизация в Лос-Анджелесе, мы с ним пели, и вот эту импровизацию мы оставили теперь и здесь тоже.
Так, еще в спектакле, где она пела «С плача до Доминго», Образцова придумала для себя целую миниатюру. И ее она мастерски играет в Большом театре с новым партнером. Ее очень красивая хищная старуха по ночам вновь и вновь представляет себя молодой обворожительной женщиной. Один жест руки, и вы видите и бальную залу, и отсутствующего партнера, и сам танец. Словно вышедший, отделившийся от черной колонны черный Герман ее не страшит. Она видит не живого человека, а призрак прошлого, кого-то из прежних воздыхателей или возлюбленных. Умирает она не старухой и не в те времена, которые крестит постылыми. Она умирает, находясь во власти счастливых галлюцинаций. Графиня Образцова застывает в глубоком кресле, но рука повторяет тот самый жест. Графиня продолжает танцевать после смерти. На мой вопрос, как я работала с Михаилом Плетневым, Елена Васильевна ответила.
Есть вещи, которые меня шокировали, например, очень медленные темпы или сбивчивые темпы от медленного к очень быстрому и наоборот. Очень трудно словить его, это нужно очень много репетировать, наверное. Но то, что он делает, меня вполне устроило. Например, сначала я в штыки приняла, когда мои приживалки поют «Благодетельница». Наша в три раза медленнее, чем мы привыкли. А потом я подумала, чем медленнее они будут петь, тем больше меня будет раздражать это, тем больше я скажу, ух, полно врать вам надоели.
Закончить я хочу тем, с чего полагалось бы начать, то есть оркестром под управлением Михаила Плетнева. Дай-то бог, чтобы не в последний раз он работал в оперном театре. Михаил Плетнев превосходно образованный человек, но он умеет читать партитуру так, будто прежде у нее читателей не было. Он знает традицию, но она не сковывает его индивидуальность. Его отношение к композитору более чем уважительно и бережно, он его боготворит. Но в прочтении партитуры нет ничего шаблонного. Возможно, музыковеды упрекнут Михаила Плетнева в своевольном обращении с темпами или в том, что он позволяет делать купюры, но в музыке им сохранено главное – живое и сильное чувство, то, без чего «режьте меня, искусство не бывает». А на мой вопрос, что бы ему хотелось изменить в оперном театре, Михаил Плетнев ответил.
Ну, особенно менять я ничего бы не хотел. Просто хотелось бы настоящей профессиональной работы, работы с энтузиазмом, с отдачей, с горением. Это все, чего бы мне хотелось.
Напомню, что в эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Что нового заметили профессионалы в стилистике очередного президентского телемоста? На эту тему беседуем с Олегом Попцовым, бывшим председателем ВГТРК и президентом ТВЦ.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин в четверг в течение 3 с лишним часов отвечал на вопросы россиян в прямом теле- и радиоэфире. Говоря о будущих президентских выборах, Владимир Путин заявил, что в России появится новый глава государства. В ингушском городе Карабулак безрезультатно завершилась спецоперация по поиску причастных к недавнему убийству русской семьи Кортиковых. В России с 1 декабря базовая часть трудовых пенсий увеличится до 1560 рублей. Центр избирком России зарегистрировал список кандидатов от партии «Союз правых сил» на выборы в Госдуму 2 декабря. Правительство Ирака потребовало, чтобы боевики Курдской рабочей партии покинули страну и как можно скорее. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад утверждает, что президент России Владимир Путин во время недавнего визита в Тегеран не делал никаких предложений по иранской ядерной программе. В столице Португалии открылся 2-дневный саммит Евросоюза. Лидеры 27 стран, как ожидается, одобрят договор об основных принципах внутреннего устройства Евросоюза. В Пакистан из эмиграции вернулась экс-премьер, лидер крупнейшей оппозиционной партии Беназир Бхутто. Во Франции началась общенациональная забастовка в знак протеста против отмены пенсионных льгот. В Испании арестованы еще 2 члена руководства партии Батасуна, политического крыла запрещенной группировки басков-сепаратистов ЭТА. Войска НАТО в Афганистане перехватили груз оружия из Ирана. BBC объявила о сокращении своего бюджета, что приведет к потере 1800 рабочих мест. Президент Франции Николя Саркози развелся с женой. В столице Болгарии вновь прошла массовая демонстрация протеста учителей.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы 2 выставки, посвященные Михаилу Герасимову, концерт из цикла «Игры без слов» и форум «Империя. 4 измерения» Андрея Битова. Многие полагают, что объективны только естественные науки, а гуманитарные каждый пишет, как он дышит. Даже некоторые историки в это поверили. Что поделаешь, не можем мы восстановить прошлое, как оно было. Можем только версии сопоставлять. Хотя зарплату получают строго по ведомости. Ну да бог с ними. Историк, юбилей которого скромно отмечен этой осенью, Михаил Герасимов. Он как раз реконструировал прошлое с ювелирной точностью. На выставках, которые ему посвятили два московских музея, Дарвиновский и биологический имени Тимирязева, побывал Илья Смирнов. Надеюсь, он объяснит, почему именно биологи вспоминают доктора исторических наук.
Мы скромно, очень скромно отмечаем юбилей тех, кто не пережевывал в эмиграции средневековую схоластическую жвачку, а обеспечивал России почетное место в мировой культуре XX века. Профессор Михаил Михайлович Герасимов, заведующий лабораторией Института этнографии Академии наук, создатель методики, позволяющей реконструировать внешний облик, скульптурный портрет человека по его скелетным остаткам. В результате мы сегодня знаем в лицо Ивана Грозного, Тамерлана, Улугбека, Ярослава Мудрого, Андрея Боголюбского. Сам Михаил Михайлович был человеком ренессансным по разнообразию талантов. Археолог, антрополог. А антропология – это, напомним, наука о происхождении, эволюции, образовании рас и о нормальных вариациях физического строения человека. Отсюда и ответ на ваш вопрос, при чем тут биологи. Кроме того, он был скульптор, художник, музейный реставратор, криминалист. Обе юбилейные выставки показывают широту его интересов и магистральное направление. То, что к главным открытиям он шел от археологии, причем от самой древней, пограничной с палеонтологией. Сенсация 1928 года – верхнепалеолитическая стоянка Мальта, в 85 километрах от Иркутска, открытая и исследованная Герасимовым. Ему был 21 год. Неудивительно, что не только московские биологи, иркутские археологи тоже его помнят. Только что посвятили Герасимову международную научную конференцию «Северная Евразия в антропогене». Хотя работа его в этой области известны и множеству людей, далеких от науки. В школе-то все учились и помнят картинки в учебнике. Старый знакомый неандертальский мальчик из грота Тешик-Таш. Или почтенная пара «Миссис и мистер Синантроп». Австралопитек массивный. Реконструкции все того же Герасимова. Галерея предков – наглядное доказательство эволюции Homo sapiens. И получается, что выходишь с юбилейной выставки в зал с обычной экспозицией музея Тимирязева, но ты по-прежнему на выставке того же автора. А какие свидетельства общечеловеческого единства он нам представил? Вот нижегородская девушка эпохи неолита. Сам Герасимов отмечал, что она миловидна той тонкой и мягкой грациозностью, которая нередко сопутствует лицам малайских женщин. А в Воронежской области за 20 тысяч лет до основания Воронежа можно было встретить мужчину негроидной внешности. Все мы одной крови, дамы и господа. Это не провозглашено, это доказано. В Дарвиновском музее мы видим таблицы, которые показывают, с какими исключительными трудностями столкнулся ученый при вычислении мягких тканей лица. Заметьте, 30-е годы, никаких тех компьютеров. Особенно носа, рта. Форма рта более всего зависит от зубов. И глаз. Герасимов подчеркивал, что его портреты не произведения искусства, они произведения науки. Не субъективное, а строго объективное изображение. Ученый сам организовывал строгую, естественно-научную проверку своей методики. Из Лефортовского морга к нему в лабораторию поступали черепа под номерами. А контрольным материалом служили фотографии, сделанные сотрудниками угрозыска. Порой ему подстраивали изощренные ловушки. Анонимный череп. Человек умер в Петербурге, но при этом был уроженцем Новой Гвинеи. Кому такое придет в голову? А Герасимов показывает на реконструкции именно папуасские черты лица. К сожалению, смердяковщина 90-х годов не обошла стороной память великого антрополога. Огромными тиражами стали публиковаться сплетни о том, что гробницу Тамерлана атеист Герасимов вскрывал в 41-м году по заданию НКВД, потому как Сталин хотел присвоить древние сокровища. Ну еще мистический довесок, страшные духи, которые якобы вырвались из могилы завоевателя. Профессор таким образом оказался главным поджигателем войны. Но вот кто угодно с нашей стороны, лишь бы не Гитлер. И прочее, на что можно было бы не реагировать по принципу «не оспоривай глупца», если бы глупости прекратились. К сожалению, сегодня эволюция, происхождение человека, сюжеты не просто познавательные. В Дарвиновский музей уже устраивают специальные экскурсии для молодежи с целью разоблачения Дарвина и его музея. Конечно, это тема отдельного разговора, скорее для естественно-научной программы уважаемого Александра Костинского. Но раз уж я попал в его епархию, скажу, что меньше всего хотел бы обидеть музейных работников, которые в столь трудных условиях продолжают заниматься просвещением. Но, по-моему, именно в этих условиях надо быть энергичнее и принципиальнее. А то получается благостная картина. Как будто с 70-го года ничего не изменилось. Наука в почете. Ценности прогресса никем не ставятся под сомнение. Но ведь это не так. Дарвина поливают грязью на каждом углу. А в книжном киоске Дарвиновского музея книжки про домашних кошек и какие-то бюрократические отчеты на дорогой глянцевой бумаге. Почему бы не разнообразить ассортимент? Например, бюллетенем Академии наук, который мы недавно рекламировали. Или допечатать историю Земли и жизни на ней Кирилла Яськова специально для посетителей музея. В музее Тимирязева книжный киоск поинтереснее. Там и сочинения Ивана Антоновича Ефремова, и труды по эволюции, и серия «Разнообразие животных» Зоологического института. Лично я прикупил замечательную книгу Елены Виноградовой о городских комарах. Но зато в экспозицию Герасимовской выставки как-то затесался стенд «Династия Романовых» с апологетическими текстами и иконой святых царственных мучеников. Неужели хоть где-нибудь нельзя от этого отдохнуть? Ну, никак у нас не отделяется естественное от общественного.
Илья Смирнов рассказывал о двух московских выставках, посвященных Михаилу Герасимову. А в эфире «Российский час» Павел Бариров и у микрофона Марина Тимашева. В Москве в Камерном зале Дома музыки был представлен первый концерт программы «Игры без слов», посвященный музыкальному инструментальному театру. Жанр, когда музыканты, концертируя, разыгрывают целые представления, насчитывает не одно столетие, однако в России подобные концерты – большая редкость. И впечатлениями от первого такого концерта поделится Тамара Лиленкова.
Проект «Игры без слов» выделяется на московском концертном фоне по нескольким причинам. Во-первых, сам жанр инструментального театра, который дает возможность представить действующий театр инструментов, расширив возможности игры, вывести ее за привычные рамки. Во-вторых, произведения, которые будут исполняться на всех четырех концертах этого проекта, сочинения современных композиторов, российских и зарубежных, мало знакомы московскому слушателю. В-третьих, дирижировать московским ансамблем современной музыки приехал Оливье Кюанде, один из самых известных дирижеров Швейцарии. Собственно, идея проекта принадлежит именно ему и Юрию Каспарову, композитору, художественному руководителю московского ансамбля современной музыки, с которым мы встретились перед концертом.
Серьезная музыка, как известно, сложна для восприятия. И не каждый человек умеет ее слушать. Не все просто знают, как это нужно делать. Все ищут привычные мелодии гармонии в современной музыке, их нет, в основном, что видите, какие они были раньше, и поэтому люди просто тонут в звуках и не понимают. Но как только музыка сопрягается с чем-то, ну, например, скажем, с визуальным рядом, как в кино, она сразу становится понятной. И поэтому мы решили современную музыку представить в произведениях, которые написаны для музыкального инструментального театра. Таким образом, идея музыки сразу становится понятной. Причем у нас самые разные концерты. Вот первый концерт, который проходит при поддержке культурного фонда «Прогельвеция» и швейцарского посольства в России, это концерт, включающий музыку швейцарских композиторов, французских и русских. Специально для этого концерта мы пригласили дирижера Швейцарии Оливье Кюанде. И у нас разные произведения в этом концерте, потому что есть откровенно театральные вещи, где люди стучат, где они чуть ли не чечетку пляшут, они ходят по сцене, разыгрывают какие-то мизансцены, они играют как актеры. Но есть произведение, скажем, «Ханс Вютрих», который называется «Шопен в экспрессе в ТЖВ Базель-Париж». И здесь нет ходьбы, здесь нет игры, но произведение построено так, что сама музыка как бы организует мизансцены, и она выступает режиссером, собственно, демонстрирует нам театр, театр звука.
Это был фрагмент из сочинения швейцарского композитора Ханса Вютриха «Шопен в экспрессе Базель-Париж». Произведение совсем иного рода, несколько шагов Даниэля Отто, я также попросила представить Юрия Каспарова.
Что касается второй композиции «Айоты», это действительно на каком-то кичуанском наречии индейцев боливийского высокогорья означает «сандалии», «обувь». И поэтому все разыгрывается вокруг обуви. Они на пляж, они их снимают, они вот так стучат друг от друга. Музыка есть, конечно. Но основные здесь ритмы, причем ритмы, которые делаются вот обувью.
музыкальном театре важен не только звук и смысл, инструментами производимый, но и поведение самих музыкантов, включая дирижера. Я спросила у Оливье Кюанде.
Легко ли дирижировать при исполнении таких произведений?
Это необычная работа. Точнее, здесь два вида работы. Ты должен стоять и дирижировать, управлять музыкой, и в то же время вести свою игру, быть актером, создавать театр. Это совершенно иное дело.
Насколько отличается современная русская музыка от, скажем, швейцарской, французской, немецкой?
В русской музыке много очень разных стилей. Взять хотя бы композиторов Губайдулину, Каспарова, Денисова. Они все очень разные. Но все же, мне кажется, в русской музыке эмоции преобладают, очень много прямых эмоций и образов, а в современной немецкой музыке больше абстракции, во французской – образности.
В числе российских композиторов, чьи произведения исполнялись в камерном зале Дома музыки, Фарадж Караев. И я попросила его рассказать о традиции театра инструментов.
Инструментальный театр появился после Второй мировой войны. Это делали европейцы, это делали итальянцы. Существует, конечно, масса возможностей, масса разновидностей этого, скажем, квази-жанра. И абсолютно нет никаких четких рамок, в которые он укладывался. Спектакль может быть без слов, спектакль может быть со словами, спектакль может быть разыгран только музыкальным инструментом, может быть вообще не быть спектакля, какой-то смысл может подразумеваться. Все очень толерантно и открыто.
Ну, в России это, как всегда, стало развиваться позже, чем где бы то ни было.
Как всегда. И что меня немножко обижает, может быть, так это то, что зачастую мои коллеги используют возможности инструментального театра как некую спекуляцию. Это ново, это интересно, публика идет. И бывает, к сожалению, так, что за некими манипуляциями, за неким театральным музыкальным действием ничего не скрывается. Ложно, король голый. Вот это немножко в России есть такая специфика.
Расскажите о том произведении, которое будет сегодня исполняться.
Это сочинение имеет 5 вариантов. Про основу это сочинение для фортепиано соло. Пьеса называется «Господин Билайн эксцентрик». Это некая аллюзия с прелюдии Дебюсси, генерал Левайн эксцентрик. И там использованы небольшие цитаты. Сочинение написано в 1997 году для голландского пианиста Марселя Вормса. После появилась редакция для скрипки соло, попросила написать сочинение, причем очень быстро, прекрасная скрипачка Патриция Капачинская. Ну а дальше пошло-поехало. Сочинение, которое называется «Вы все еще живы, господин министр?» с двумя восклицательными знаками. Для большого ансамбля, на основе этой же музыки. А затем меня попросили сделать вариант для флейты и фортепиано. Название такое «Вы все еще живы, господин министр?», но с тремя восклицательными знаками и с тремя вопросительными. А затем Роланд Фрайзицер, друг, коллега, дирижер, композитор из Австрии, услышал это сочинение и попросил меня сделать вариант для трио, добавить туда бас-кларнет. Но я не отказался, раз уж пошло, так обойма такая. И это сочинение называется, вот, которое сегодня будет исполняться, «Господин Билайн эксцентрик» или «Вы все еще живы, господин министр?» с тремя вопросительными, с тремя восклицательными знаками.
Конечно, театр инструментов, как всякий театр, следует не только слушать, но и смотреть. Тем более, что сцена для каждого представления выбрана разная. Мы шли по луне в Рахманиновском зале, «Гнев Бетховена», «Четыре ведра» и «Заводная обезьянка» в Большом зале Московской консерватории.
Тамара Леленкова представила нам первый концерт программы «Игры без слов». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 50 лет творческой деятельности и 70 лет со дня рождения Андрея Битова в Петербурге отмечали осенью, так, чтобы Битовский форум не пришелся ни на одну из дат, а находился примерно посередине. Официальное название форума или фестиваля звучало так: «Империя. Четыре измерения Андрея Битова».
Если бы меня спросили, как бы я могла одним словом определить то, что происходило вокруг Андрея Битова в сентябре, я бы сказала: тепло. Конечно, это был не форум, конечно, не фестиваль, а просто собрание людей, понимающих друг друга, приехавших из разных стран, чтобы насладиться процессом понимания человека человеком с помощью единого кода под названием Андрей Битов. А почему было так тепло, я гадаю до сих пор. Может быть, действуя закон сохранения энергии, и тепло, правда, подлинность, стремительно исчезающие из внешней жизни, переливаются во внутреннюю, частную, что, в общем-то, так привычно, русло этой речки еще не заросло. Сам Андрей Битов, который сначала резко отрицательно отнесся к идее юбилейных торжеств, казалось, был потрясен тем, как они проходили. Например, фейерверком, устроенным в его честь у памятника Чижику-Пыжику.
Я был потрясен этим фейерверком, который сначала мне казалось чрезвычайно неуместным, как идея. Но когда он раздался, я был растроган до слез.
Как живым классиком себя ощущать?
Слово «живое» основное, остальное покажет время.
Название форума дала книга Битова.
«Империя в четырех измерениях». В принципе, это четыре тома. Они не вполне хронологичны, но вполне пространственные. Петроградская сторона, Пушкинский дом – это уже весь Петербург. Кавказский пленник – это пределы империи и оглашенные, в которых эта империя падает, кончается распадом. Так что там вот петлями рассказано то, что я видел, чему я стал свидетелем.
Но дело даже не в книге, а в самом воздухе битовского праздника, который и придумывался, и проводился с явным удовольствием. Говорит исполнительный директор Международной ассоциации центров современной культуры «Живая классика» Марина Смирнова.
Сначала была идея сделать международную просто научную конференцию серьезную. Потом мы поняли, что про живого классика, на такие совершенно другие слова, нам пришла в голову идея поставить спектакль. Григорий Козлов с удовольствием на это откликнулся, поставил спектакль. Вот потом Вячеслав Захаров, это актер, который играл бездельника в 70-е годы, и мы тоже его нашли, он согласился повторить этот спектакль. Мы хотели, чтобы было, с одной стороны, такая вот исследовательская глубина настоящая, с другой стороны, чтобы была зрелищность. Потому что классиков, их же не принято читать на самом деле. Они куда-то высоко на постамент уже поставлены, и все. А мы хотим с классиками вести живой диалог.
Но возможности для такого диалога тщательно создавались и продумывались. Например, ночное бдение в Пушкинском доме.
Так как действие в романе происходило ночью, погром был устроен в ночное время, то мы решили попасть туда ночью. Был абсолютно пустой Пушкинский дом, по которому мы гуляли, так же, как Левушка Адоевцев. Потом мы поднялись на башню. Причем на башне не то что ночью, там вообще очень-очень давно никого уже не было. И специально для нас эту башню открыли, и там мы сделали выставку, которая называется «Комментарии к роману». Фотографии, вещи. То, что было в пространстве текста, мы перенесли в пространство музея. Еще мы ездили по битовским местам, по Аптекарскому острову, в ботаническом саду Битов посадил сосну.
Ночь в Пушкинском доме впечатлила многих, в том числе филолога, профессора Петербургского государственного университета Бориса Аверина.
Это совершенно замечательно. Во-первых, автор был потрясен. Во-вторых, они собрали все, что не знает молодое поколение. Газеты, утварь. Стоит вот тот самый подстаканник, который я помню, потому что в поездах были вот эти подстаканники. Лежит пачка «Папирос Север», кстати, называли туберкулезной палочкой, висят номера газет. То есть комментарий обеществился. Почему этот форум интересен? Нам хочется узнать, как молодые читают Битва. Мы-то читаем, мы-то понимаем. А они ничего этого не знают. Для них и Чехословакия уже нечто такое, что ушло. А читают, потому что есть вот это самое язык.
В основе культуры лежит почитание, культ, поэтому форум так важен, считает Борис Аверин.
Вот мы создали такой миф, создаем о Битове и культ Битова. И он удается, потому что в основе такое начало живое во всем этом. И это действие такое многосюжетное. Здесь и наука, Здесь и театр, и музыка. А кроме того, что значит империя, да, вот в таком симпатичном значении этого слова? Империя заключается в том, что всякий писатель, ему нужна, во-первых, территория. Для убитого, конечно, империя у него велика. Он сначала завоевал Петербург, но он завоевал нас мгновенно. То есть от молодых людей 60-х годов он завоевал нас вот с первого приказа. Мы стали его подчиняться, и мы стали ему слушать. Мы его выбрали по доброй воле. Такой тоталитарный немножко режим был, в том смысле, что мы его любили вот совершенно искренне. А кроме того, территории у нас были грузины. Он же написал грузинский альбом «Уроки Армении». Продолжается империя. Восстановление Советского Союза произошло. Еще 4 поколения. Конференцию организовывает Марина, это аспирантка, которая пишет о его творчестве. Она при этом сама писатель. Поколение это 20 с чем-то. Затем поколение 40-летних очень представлено. Это и слушатели, и участники, и художники. 50-летние. Ну и, конечно, самый большой пласт это те, которым 70. Искренние друзья Битова.
Да, империя Битова – это и обширная география, и, конечно, империю населяют друзья писателя. Один из них – замечательный режиссер, драматург, художник Ризо Габриадзе. Он устроил в музее Набокова, где в основном и проходил форум, две выставки. Одна из них – фотографии Пушкина, иллюстрации к повести Битова, герой которого путешествует в прошлое, пытаясь сфотографировать поэта. Другая называется «Пушкин. Бабочка». Это история в картинках, написанная вместе с Битовым. Говорит Ризо Габриадзе.
Это история о том, как через Грузию Пушкин прошел и оказался в желанном Гренде. И там он старый, сам ставший бабочкой, окруженный многими поколениями бабочек, сидел в саду и вспоминал Россию.
Это правда, что в каждой шутке есть доля шутки, и неизбежная улыбка становится горькой, когда смотришь на этот удивительный образ. Серые тучи над Невским сгущаются в гигантские черные сапоги, и вот уже они подталкивают в бесконечных снегах крохотный вазок, мчащий Пушкина в ссылку в Михайловское. Вообще удивительны эти пушкинские картинки Битова и Габриадзе. С одной стороны, безудержное веселье. Вот Пушкин с барашком на руках скрывается в атаре, посомый усатым чабаном в бурке. И где только он не прячется от жандармов Бенкендорфа, от Булгарина, пока не обретает желанную Наталью Николаевну, грязную и оборванную на Восточном базаре. И вот уже у Пушкина бабочкины крылья, и он порхает, порхает, хоть на этих листках обретая возможность ускользнуть из имперских тисков. Не прочувствовав до самых печенок этого страстного желания, не оплакав его вместе с поэтом, я уверена, невозможно было подарить Пушкину крылья в бабочке. Об этих выставках и о форуме в целом говорит главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
Я думаю, что Битов, может быть, последний такой живой классик, и даже, может быть, на Пушкинском доме, на его романе, закончилась большая романная форма нашей отечественной литературы. Был день, посвященный битовским взаимоотношениям с Кавказом, с Арменией и с Грузией. Довольно мрачно Битов говорил о своем друге Габриадзе. Габриадзе мрачно так говорил о своем друге Битове. 40 лет они дружат. Это, по-моему, изумительная дружба. Мощное интеллектуальное начало одного человека, Андрея Георгиевича Битова, встретилось с фантазиями и воздухом Ризо Габриадзе. И вот в результате, это видно и на этой выставке, и вообще, они вот так вот, как Моцарт и Сальери, 40 лет и просуществовали, оставшись живыми. Я когда пришла в первый день на этот форум, как человека театрального, меня порадовала такая очень красивая картинка, как за столом в одном ряду сидели Олешковский, Битов, Валь, Габриадзе. Такие, в общем, знаковые лица нашей словесности. И, может быть, Битов – последняя фигура, которая может вокруг себя собрать такое множество людей, даже не по случаю дружб, которые всегда в среде творческих людей трудны, а по случаю озабоченности судьбами российской словесности.
Писателя нужно хвалить и прославлять, уверен Ризо Габриадзе.
Пора человеку при жизни сказать спасибо, пора ему сказать, насколько он значителен для литературы. И это очень красиво, обласканный и справедливо похваленный, если можно так сказать. Это очень-очень важно.
Последний день битовский праздник переместился в джазовую филармонию. И Олешковский пел, и Петрушевская пела. Битов читал черновики Пушкина, Битов квартет играл. Словом, чудеса в наши дни еще встречаются. Да еще какие чудеса!
Татьяна Вольская исследовала 4 измерения Андрея Битова. волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи вы в ближайшее время можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Climate change and the changing rain patterns. Let's go, my God!
Stop. Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
14 партий продолжают участвовать в избирательном процессе.
Легали вообще всю ночь спать не могли.
Если бы не Главное управление внутренних дел, там был бы прорыв, и эти 500 человек ушли бы из зоны.
Мы дали ясно понять Турции, что это не в ее интересах посылать войска в Ирак.
Это огромная честь для меня, получить золотую медаль.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свободы».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.